Глава 9. Другими девами окружена, стояла, как владычица она, царицей быть могла она одна. Там не было красавиц, равных ей. Ее убор был всех одежд милей, ее венец и праздничный наряд красив без пышности, без роскоши богат, и вербы ветвь в ее руке бела, она ее в знак власти подняла. Цветок и лист. Уильям де Вивиль и Стивен де Мартиваль, маршалы турнира, первые поздравили победителя. Они попросили его снять шлем или поднять забрало, прежде чем он предстанет перед принцем Джоном, чтобы получить из его рук приз. Однако рыцарь, лишенный наследства, с изысканной вежливостью отклонил их просьбу, говоря, что на этот раз не может предстать с открытым лицом по причинам, которые объяснил герольдам перед выступлением на арену. Маршалы вполне удовлетворились этим ответом, тем более что в те времена рыцари часто произносили самые странные обеты и нередко давали клятву хранить полное инкогнито на определенный срок или пока не случится то или другое намеченное им происшествие. Поэтому они не стали доискиваться причин, по которым победитель желает оставаться неизвестным, а просто доложили о том принцу Джону и попросили разрешения у его светлости представить ему рыцаря, чтобы принц лично вручил ему награду за доблесть. Любопытство Джона было сильно возбуждено этой таинственностью. Он и так был недоволен исходом турнира, во время которого зачинщики, бывшие его любимцами, потерпели поражение от руки одного и того же рыцаря. Поэтому он высокомерно ответил маршалам: «Клянусь Пресвятой Девой, этот рыцарь, очевидно, лишен не только наследства, но и вежливости, раз он желает предстать перед нами с закрытым лицом. Как вы думаете, господа?» — обратился он к своей свите. — Кто этот гордый храбрец?
— Не могу догадаться, — отвечал Доброси. — Вот уж не думал, чтобы в пределах четырех морей, омывающих Англию, нашелся боец, способный в один и тот же день победить этих пятерых рыцарей. Клянусь честью, мне не забыть, как он сбил де Випонта. Бедняга Иоаннит вылетел из седла точно камень из пращи. — Ну, об этом... — Нечего особенно распространяться, — сказал один из рыцарей Иоаннитского ордена. — Храмовнику также порядком досталось. Я сам видел, как ваш знаменитый Буагильбер трижды перевернулся на земле, каждый раз захватывая целые пригоршни песку.
Деброси, который был в дружеских отношениях с храмовниками, собирался возразить Иоанниту, но принц Джон остановил его. —
Молчите, господа, — сказал он. — Что вы спорите попусту?
«Победитель, — молвил маршал де Вивиль, — все еще ожидает решения вашей светлости».
«Нам угодно, — отвечал Джон, — чтобы он дожидался, пока не найдется кто-нибудь, кто мог бы угадать его имя и звание. Даже если ему бы пришлось простоять в ожидании до ночи, он не озябнет после такой горячей работы».
«Плохо же вы изволите чествовать победителя, — сказал Вальдемар Фицурс. — Вы хотите заставить его ждать до тех пор, пока мы не скажем вашей светлости того, о чем мы понятия не имеем? Я, по крайней мере, ума не приложу. Разве что это один из тех доблестных воинов, которые вслед за королем Ричардом ушли в Палестину, а теперь пробираются домой из Святой Земли.
Может быть, это граф Солсбери, — сказал Деброси. — Он примерно его роста».
«Скорее, сэр Томас де Малтон, рыцарь гилслинский, — заметил Фицурс. — Солсбери несколько шире в кости». И вдруг в свите зашептались, но кто шепнул первым, трудно было сказать. Уж не король ли это? Быть может, это сам Ричард Львиное Сердце?
«Помилуй бог», — сказал принц Джон, побледнев как смерть и попятившись назад, как будто рядом ударила молния. «Вальдемар, Деброси! И все вы, храбрые рыцари и джентльмены, не забывайте своих обещаний! Будьте моими верными сторонниками!»
«Бояться нечего», — сказал Вальдемар Фицурс. «Неужели вы так плохо помните богатырское сложение сына вашего отца, что подумали, будто он мог уместиться в панцире этого бойца?»
«Де Вивиль и Мартиваль, «Вы окажете наилучшую услугу принцу, если сию же минуту приведете победителя к подножию трона и положите конец сомнениям, от которых у его светлости не осталось румянца на лице».
«Смотритесь в него хорошенько», — продолжал Вальдемар, обращаясь к принцу, «и вы увидите, что он на 3 дюйма ниже короля Ричарда и вдвое уже его в плечах. И лошадь под ним не такая, чтобы могла выдержать тяжесть короля Ричарда».
Во время его речи маршалы подвели рыцаря, лишенного наследства, к подножию деревянной лестницы, подымавшейся с арены к трону принца. Джон был чрезвычайно расстроен мыслью, что его царственный брат, которому он так много обязан и которого столько раз оскорблял, внезапно появился в пределах своего королевства, и даже все доводы Фицурса не могли окончательно рассеять его подозрения. Прерывающимся голосом принц сказал несколько слов в похвалу доблести рыцаря, лишенного наследства, и велел подвести боевого коня, приготовленного в награду победителю. Сам же он все время тревожно ждал, не раздастся ли из-под опущенного забрала этого покрытого стальными доспехами рыцаря низкий и грозный голос Ричарда «Львиное сердце». Но рыцарь, лишенный наследства, ни слова не сказал в ответ на приветствие принца, а только низко поклонился. Двое богато одетых конюхов вывели на арену великолепного коня в полном боевом снаряжении самой тонкой работы. Упершись одной рукой о седло, рыцарь, лишенный наследства, вскочил на коня, не дотронувшись до стремян, и, подняв копье, дважды объехал арену с искусством первоклассного наездника, испытывая прекрасные стати лошади и заставляя ее менять аллюр. При других обстоятельствах можно было бы подумать, что им руководит простое тщеславие, но теперь все усмотрели в этом лишь вполне естественное желание получше ознакомиться со всеми достоинствами полученного в дар коня, и зрители снова приветствовали рыцаря хвалебными криками. Между тем неугомонный аббат Эймер шепотом напомнил принцу, что теперь настало время, когда победитель должен проявить уже не доблесть, а изящный вкус, избрав среди прелестных дам, украшавших галереи, ту, которая займет престол королевы любви и красоты и вручит приз победителю на завтрашнем турнире. Поэтому принц Джон поднял жезл, как только рыцарь, во второй раз объезжая арену, поравнялся с его ложей. Рыцарь тотчас повернул лошадь и, став перед троном, опустил копье почти до самой земли и замер, как бы ожидая дальнейших приказаний принца. Все были восхищены искусством, с которым седок мгновенно справился со сгоряченным конем и заставил его застыть, как изваяние.